Глава 4. «Злись на покойника», — сказал мне этот старый ублюдок, когда я попытался получить от него какие-то сведения. «Ты, говорю, старый долбанный извращенец, за кого ты меня принимаешь?» Терпение мое лопнуло, и я подрезал ему глотку. «Я тебя спрашиваю, где ста долбана спящая красавица, и нахрена мне сдался твой покойник?» «Нет-нет», — говорит, — и кровавыми слюнями всю мою новую кирасу забрызгал. «Эту скалу звать покойник, на ней стоит замок, там ты найдешь спящую красавицу, но только не забудь, что надо остерегаться». И тут ублюдок помирает, повиснув на мне. «Вот ведь, думаю, зашибись, это же офигеть можно! Настроение упало, конечно, да только ничего не поделаешь, что случилось, то случилось». Никак не могу вспомнить, где это я раньше слухал про спящую красавицу, но ведь слухал это точно. Сейчас кругом столько всякой магии, куды ни плюнь, волшебники, колдуны, ведь мы, в какой город ни зайди, обязательно напоришься на какого-нибудь ублюдка, который наводит чары и говорит заклинания, и норовит кого-нибудь превратить в лягушку или червяка, или плевательницу, или еще чего. Много сейчас развелось хитрозадых педрил, да ведь надо кому-то и навоз по полям раскидывать. Кидывать и дома строить, и хлеб простить, и все такое, верно ведь? В подобных делах магия не ахти какая помощница. Она хороша, когда надо рыжвье ховать, и память отшибать, и превращать людей в то, во что они превращаться не хотят, и все такое прочее. А никогда надо починить колесо долбанной повозки или откопать после паводка фамильную халупу из речного ила. Так вы меня лучше не спрашивайте, какие-то маги действуют, может, и яд на всех не хватает, или что один колдун накал, один другой взад расколдует. Короче, не так она крута, как не расписывают. Или, наверное, мир уже давно был бы офигенно чудесным и счастливым, и люди жили бы в мире, гармонии, и по мне так это было бы просто зашибись. Но жизнь такова, какова она есть, и по мне так это совсем неплохо, потому что иначе не нужны были бы парни вроде меня, и какова меня с того радости, верно, ведь да и скукотема была. А вообще нынче житуха, ничего, работы завались в основном, потому что все эти колдуны такие хитромудрые, что забывают про то, что меч может кого-то делать, чего волшебство не может, особенно когда твой противник ждет от тебя заклинания, а не удара мечом. Вообще я и сам обзавелся кое-какими волшебными доспехами, а еще добыл заколдованный ножичек, который про себя думал, что он боевой кинжал и все такое прочее. Но я им почти не пользуюсь. Лучше полагаться на свою крепкую руку и острый меч, вот что я вам скажу. Мой первый имеет английский король, и то, где грызутся за главную роль. Второй меж клыков, источающих яд, и в лицах людей, что над мертвым скорбят. Их вместе нельзя обнажать просто так, но если уж вынул, ответ не елдак. Не обращайте внимания, этот долбанный ножичек несет всякую чушь. Ответ, кстати, кинжал. Дурачина этот ножичек, ни мозгов, ни грамоты. А еще у него очень писклявый голосишко, и как он мне иногда не надействует, просто офигеть можно. Правда... Подчас эта штучка-дрючка бывает полезная. А, например, способна видеть в темноте и еще говорит мне, кто мой друг, а кто враг. И, клянусь, она пару раз выпрыгивала из моих рук и летела, как птица, и вонзалась прямо в глотку ублюдку, который мне доставлял неприятности. Нужная штуковина. Раньше она была у девицы, у юной костлявой ведьмочки, и ее домогались один колдун, а она не хотела играть с ним в эти игры, и тогда наняла меня, чтобы я позаботился о старом козле. И эта юная девица дала мне в награду ножичек. Сказала, это только копия, но она явилась из будущего и может тебе пригодиться. И это была не единственная моя награда. Знаете, что за чудеса эти ведьмы в койке вытворяют? Зашибись, просто офигеть можно! Когда-нибудь и пшо ее навещу при случае. В общем, где-то я услыхал про спящую красавицу и решил узнать, где же она обретается, но оказалось, что это совсем нелегкая задача. Наконец, мне попался этот колдун, который рассказал про скалу покойник, но только я его прикончил раньше, чем он успел мне рассказать все, что знал. Пожалуй, это я поторопился, всегда тороплюсь, есть у меня такая слабость, но тут ничего не поделаешь, не зря же говорят, что бесполезно переучивать человека на старости лет, хотя я еще совсем не старый, не подумайте, что, чтобы быть рубакой-наемником, надо быть молодым и крепким, и Иуда речь сейчас не об этом. Так на чё я с... А, да, на покойнике. Короче говоря, после многих волнующих приключений я добрался до этого волшебника и заставил его показать мне дорожку в какую-то преисподнюю. Пришлось почти 3 недели жарить на медленном огне жирных кошаков, но в конце концов я своего добился. Волшебник наказал мне направление и дал кое-какие советы, но у меня тогда была тупая башка, потому что накануне я напился вина, и к тому же один волновался, потому что я собирался, наконец, войти в надземный мир. Короче, я запомнил не все из того, что мне сказал колдун. «Юноша, остерегайся лет и реки забвения», — говорил волшебник, когда я стоял в подвале его замка. «И башка у меня тупая была, и я думал, зря ты едет, сказал вчера перед тем, как я нажрался. Чего-чего остерегаться, говорю, а он говорит, лет ты, лады, старикашка, все понял, говорю, и становлюсь прямо в эту забавную звездочку, которую он нарисовал на полу в своем подвале». «Нахрена ж все местечко, думаю, это ж просто офигеть можно! Кругом орут, вопят, кричат и зубами скрежещут, и все прикованы к стенкам в надземных коридорах, а тут откуда ни возьмись я со своим похмельем! И так башка трещит, и тут енти трезвонят, попытался я прикончить кое-кого из этих шумных ублюдков, да ничего не вышло. Рубишь их надвое, они все равно орут, кричат и рвутся с цепи. Я решил с ними не связываться. Иду я дальше по подземным коридорам, и вижу ямы-то с огнем-то, со льдом, а в них люди кричат. А я держу меч на изготовку, а еще думаю, ах, жаль, бутылочку шотландского не прихватил, потому что сушня так спохмела страшенный. Иду я себе, иду, и скукамель уж на отшагах, хрен сосчитаешь. Иду и думаю, что может... И здесь через минуту-другую подойдет, подкинет хоть нахрена лысого, только эти ублюдки достали. Все вопят, орут, кричат и дерутся, и дергаются. А еще неприятный дым, и огонь, и лед, и ветер квающий еще. Хрен знает что, я вот уж думаю, не испить ли водиться из ледяного озерца. А тут вспоминаю слова колдуна про лету и воздерживаюсь. Но постепенно все стихает. Иду я себе, иду по длинному тоннелю, я вижу в конце чего-то вроде дневного света, но только он очень тусклый, скучный, и я выхожу внизу большого утеса перед рекой, а вокруг сплошь облака да туман. И не души, долбаной, держи этих болтливых ублюдков с цепями не слыхать. Уже начинаю думать, что волшебник мне указал неверную дорогу, и пить хочу сполна, все еще пивнушку или чем-то вроде, а кругом только каменюки, река мимо медленно текет. Иду я, иду по берегу, а тут-то вижу какого-то мужика. Он котит башкой валун на склон холма. Я ему говорю: «Здорово, мужик, я переправу ищу, где тут можно сесть на пароход? Может, где-нибудь пристань поблизости, а?» Да только этот ублюдок даже не повернулся. Котится долбану каменюку прямо вверх. Но тут камешок взорвалась и покатилась вниз, а глупый педрила за ней погнался. Я кричу: «Эй, ты, мужик!» Не отвечает. «Эй, ты, козел!» Говорю я. «Кого спрашиваю, где туда пристань и пароход?» И плашмя бью мечом дурака по заднице и забегаю перед каменюкой и не даю ей дальше катиться. Да только не везет мне упорно мужик разговаривать с толком не могет, балбучит на каком-то иносраном языке. Вот ведь зараза, думаю, пытаюсь ему знаками втолковать, что мне надо, и хотя он вроде бы понял, все равно не говорит. И тогда я сказал, что помогу ему закатить валун на горку, если ответит на мой вопрос. Хитрый ублюдок захотел, чтобы я сначала закатил каменюку. Я так и сделал, и пока он держал валун, я его подпер камешками помельче, чтобы не скатился. Мужику это страшно понравилось, он показал на берег реки и сказал «Хрен!» или что-то в этом роде, и утопал в туман, оставив здоровенный камень на вершине холма. Я тогда потащился дальше по берегу этой долбанной туманной реки, и потом увидел большую птицу, она летела в тумане и орала. Я заметил, что она опустилась на скалу, которая был прикован цепями, какой-то мужик впорол ему клювом и стала вырывать и сжать его потроха. А бедный ублюдок орал и выл, так что мог бы поднять мертвого, но пока я туда шел, я, наверное, пугнул птицу, и она убралась. Я решил посмотреть, как там дела у парня. Казалось, он уже поправился, даже шрама не осталось там, где орел полдничал. «Звини, — говорю, чувак, — я тут ищу переправу, может, подскажешь?» «Везет же меня на этих долбанных иностранцев!» Я снова попытался знаками показать, но мужик, кажись, не понял, знаете, себя орет и цепями трясет. Я решил, что напрасно теряю время, все равно, что ковырять в носу рукой в перчатке. Тут вернулась птица и стала орать и кидаться на меня, и целить клювом меня в башку. Я уже был не в настроении всякие глупости терпеть, а потому махнул мечом и зарубил ей крылышко. Птица упала в реку и поплыла, крича и барахтаясь. А чувак на скале обезумел от радости, заорал и загремел цепями. «Лады, — говорю, — приятель, можешь не благодарить», — и спустился со скалы. Но пристани так и не нашел. И вот стою я перед рекой и думаю, не хлебнуть ли из нее. Мой первый имеет картежный игрок и северный витязь, который дворок. Второй был разбит на священной горе. «Заткнись и не вякай, — говорю, — ножичку трясу им перед своей физиономией. Я жутко злой, потому что все хожу, хожу, а толку нет, и башка все еще с похмелья болит». Содержится первый в похлебке изрыв, и в смехе исторгнуть, который могли б владелец второго. Монарх лицедей и средневековый помещик-злодей. Услышав подобный ответ от меня, похлебка с монархом. «Да это ж... ты, ублюдок, еще чалякнешь и будешь потом разговаривать с крабами и рыбами, понял?» — пригрозил я ножичку. И тут я увидел, как из тумана выходит лодка с веслами, а в ней мужик здоровенный. Такой урод в черных лохмотьях. Стоит он в лодке, руки сложил на пузе и рожа высокомерна такая. А я не могу понять, как лодка-то двигается, наверное, магия какая-нибудь. Пристает лодка к берегу передо мной, я залезаю, мужик мне руку протягивает. Я ее нажимаю, он говорит «Плати, малыш», и руку не опускает. Тут я меч достаю, это же офигеть можно с этими иностранцами. Приставил острие к его глотке, а ему кажется хоть бы хны. «Это ты, — говорю, — хрен?» «Харон», — отвечает, как ни в чем не бывало. «Так вот, — говорю, — у меня денег немного, так что как насчет в долг?» А он даже не раздумывает, сразу башкой мотает. «У тебя должны быть монеты на глазах, все мертвецы обязаны платить перевозчику». «Ни хрена ж себе сюрпризики, думаю, это же офигеть можно!» «Да только я-то не мертвец, говорю, и он как будто над этим покумекал. Совсем пограничная стража распустилась, говорит, наконец. Ну, да ладно, может, ты и расплатишься со мной, если умеешь орудовать этой железкой. Я тут осмекаю, что он имеет в виду мой меч, а что ты от меня хочешь?» Приятель спрашивает. Короче, мы сошлись на том, что ценой моей переправы через реку будет песья башка. Мужик сказал, что пес по кличке Сербель живет на том берегу, на скале покойник и стережет вход во дворец. «По одной голове он скучать не будет, — говорит Харон, — а мне нужно украшение на нос лодки. И это какими же надо быть извращенцем, чтобы до такой просьбы додуматься? Но я рассудил, что люди, обреченные жить в стое медвежьей дыре, должны ведь как-то развлекаться». По ту сторону реки тоже было туманно и темно. Я оставил Харона в ивонной лодке, а сам пошел по дороге к этому большому дому, типа дворца, который стоял на утесе. По пути я ухо держал востро, вдруг появится этот пес Сербель. И правильно делал, что остерегался, потому что чудовище выскочило мне навстречу из ворот, когда я поднялся на скалу. И в этой долбанной зверюшке было аж на 3 башки, и все они рычали и слюни пускали. И я тут и понял, что этот пидрило Харон имел в виду, когда говорил, что по одной башке пес скучать не будет. Одну в раз и оттяпал, только это ж сколько надо лицензий для охоты на такую тварь, 1 или 3, а у псины... провалиться мне на этом месте, башка опять хоп и выросла. Шел первый в храм Божий дорожкой кривой, по полюшку полю с травой кормовой. Второй коченел на ледовой горе, потом согревался в медвежьей норе. При встрече заливе столаяли, но наивно считают, что тут я кричаю, приятель, лови! Выхватываю кинжал, который между тем всякую чушь несет, и швыряю с обрыва, и пес купился. Гляжу я с обрыва и вижу, что Серебель шмякнулся внизу об каменюки. И тогда я очень довольный собой нагнулся за башкой, оно возьми да покатись к обрыву. Хотел поймать, да замешкался, она сорвалась и разбилась в смятку об камни. И кинжал я тоже потерял. Вот уж гадство, думаю, иду к большому дворцу в очень плохом настроении. А внутри темно, хоть глаз кали. Я даже не вижу, куда меня несет, потому что башкой страшно треснулся об низкую притолоку, аж искры из глаз, ну какая статуя, мраморно приложилась. И не видно почти ничего, может, у меня башка рассажена и кровь тикает на глаза. Короче, хожу я вслепую и ощупью пытаюсь определить, где-то я и натыкаюсь на разные вещи и ругаюсь вовсю, и тут-то я вдруг слышу шипение, и мимо меня летят стрелы и стукаются об колонны и стены и падают на каменный пол. А я все еще очень плохо вижу, но мне удается разглядеть в тени какого-то странного ублюдка. Он шипит и пытается воткнуть в меня стрелу другую. Но думаю, зашибись, это же офигеть можно. Эх, жалко, нету при мне того смышленого кинжала. Ей первый любезно приносит пчела и лепит на грудь за лихие дела. Второй даст одна из сестер 9, запуты, которых прочнее не найти. Вдвоем охраняют волшебный дворец. Ты понял, кто это? Ан, поздно. «Хватит, говорю, всякую долбану чушь нести, живо иди сюда!» И вижу, как возле моей руки завис в воздухе волшебный кинжал. Я его ловлю и кидаю, сам бросаюсь на пол. А та паскуда, которая шипела, вдруг издает придушный кашляющий звук и смолкая. Я подошел, а это, оказывается, женщина ужасная на вид в меня из лука стреляла. Я еще плохо вижу, но замечаю, какие у нее жуткие волосы. Прям крысиные хвосты. Наверное, с рождения бошку не мыла. Так и оставил ее валяться мордой в луже крови. А вот волшебный кинжал выдернул из ее глотки. Клянусь, у этой жуткой бабы кровь была, что твоя кислота, от нее даже дым шел. Ну да, мне-то что с того, я пошел дальше искать спящую красавицу. Но нихрена себе сюрпризики, опять облом. А случилось вот что. Я, наконец, нашел комнатку типа кельи, одну на весь дворец, в которой было кое-что, а в остальных было пусто. Ни ужасных женщин, ни псов-привратников с лишними бошками и сокровищ тоже нету. И казалось уж мне, все это совершенно напрасная потеря времени, и от этой мысли у меня настроение испортилось, но на худой конец, думаю, здесь есть красивая девица, которая спит мертвым сном, а чтобы ее разбудить, надо ее поцеловать. Насчет поцелуя не знаю, а уж трахнуть ее не откажусь, конечно. И вот оказывается, это не она, а он, спящий кросс-заяц. Лежит в койке мужик, рожь вся белая, дрыхнет, а кругом всякие железные сундуки понаставлены. И к нему всякие длинные штуки от этих сундуков тянутся. Просто офигеть можно! У меня, конечно, от такого зрелища настроение совсем испортилось. Я уже было собрался перерезать глотку ублюдку, да тут вдруг на стене появилась картинка и непростая, живая. Бабья рожа, причем довольно симпатично, с рыжими волосами. «Не надо!» — говорит. Я не спешу прикончить мужика, подхожу к картинке и спрашиваю: «Ты-то, сучка, кто такая?» А девица говорит: «Не убивай его!» Я по картинке постучал, на стекло похоже. Зашел в комнату за картинкой, там нет никого, значит, ни хрена не окошко. «Это почему же я не должен его убивать?» — спрашиваю бабу. «Потому что он станет тобой, ты его убьешь, а он будет снова жить, но уже в твоем теле. Уходи, пожалуйста, не смотри в лицо медузе и не бери». Тут девица исчезает, а картинка становится серой и шипит как-то ужасная баба. Я вдарил по стеклу с рукояткой меча, но оно только разбилось. И один осколок прям в башку мне попал, и кровь снова полилась. «Ладно, хрен с вами, — говорю, — вытираю кровь со лба. Только собрался уходить, как вдруг вижу на подоконнике рыжевье. Это скульптура лягушки или кого-то на нее похожего. Я ее поднял, ничего, увесистая, сунул в карман штанов и надумал, что пора, как говорится, делать ноги. Мужика на койке не трону, хрен с ним, он и так едва дышит. Хотел было поискать девицу с картинки, но ведь я устал и давно ничего не ел и не пил, и думаю, в гостях хорошо, а дома лучше. Пошел назад в потемках и едва не споткнулся об труп ужасной женщины. Вспомнил, об чем просил Харон, и подумал, что от песих бошек, наверное, мало что осталось под обрывом. Даже если туда слезу, а возвращаться с пустыми руками не хочется, и отрубил бошку ужасной женщине, закинул ее за плечо. У нее волосы были как змеюки, хотите верьте, хотите нет. Вернулся я к весельной лодке, где меня дожидался Харон. Высокий такой, уродливый, стоит, руки на пузе сложил, и вид у него все такой же надменный, презрительный. «Здорово, Харон, — говорю, — пёса я твоего там не встречал, зато принес тебе бошку ужасной женщины, надеюсь, сгодится». Показываю ему башку и качаю ею перед ним, а он застывает. Хотите верьте, хотите нет, этот ублюдок прямо на моих глазах превращается в каменюку и проламывает днище лодки, как статую, до самого песчаного дна тонет, и лодка его тонет, а вместе с ним. Оно ни хрена себе, думаю, стажа, офигеть можно, кидая бошку ужасной женщины в воду. И нафига мне, спрашивается, такая жизнь? И вообще, почему это все происходит со мной, а не с кем-нибудь другим? Сел я на бережку и пригорюнился. Просто выдался неудачный день, говорю себе, но не везет так не везет. И тут я вроде как слухаю шум в своем кармане. Достаю затветку, приглядываюсь, и правда похожа на лягушку, только у нее типа крылышки на спине. Поглядел я на нее, поглядел на воду, думаю, ай, хрен с ним, авось переплыву как-нибудь. Но пришлось оставить на этом берегу волшебный доспех и новую кирасу. Пояс с мечом я повесил на шею, а еще этим поясом ввязал статуэтку, вошел в воду и поплыл. Носки перед этим не снял, а в один из них засунул волшебный кинжал. Плавать я не мастак, но по собачьи кто из нас не умеет прыгать, а в конце концов добрался до того берега, и водиться в реке на вкус оказалось ничего такое, я все-таки утолил свою жажду. На том берегу остановился у большой скалы, где был мужик, прикованный цепями, орла и след простыл, правда, и чувак на скале подох, у него что-то внутри распухло и вырвалось наружу, все вокруг заляпало. Может, рак, а может, еще что-нибудь. Похоже на ливер. Золотая статуэтка все шебуршилась в кармане. Вообще-то мне было непонятно, это я в самом деле слухал голоса или просто мерещилось от того, что бошкой вдарился. Но я все-таки поднес лягушку с крылышками к уху, и это была большая ошибка.
Мой мальчик, да чего же это благородный поступок? Вызволить меня из адских сфер. Мне даже не верилось, что телепатия спящей красавицы работает между мирами, или что ты сюда доберешься. Я тебя недооценил. Мог бы, впрочем, и догадаться, что ты легко сойдешь за тень. Ты ведь у нас никогда особенно не блистал, верно? А знаешь, я готов поклясться. Эти породы метаморфические, а не вулканические. Ну что ж, мой маленький Орфей, пора выбираться отсюда, пока ты не превратился...
А я думаю, зашибить, это ж офигеть можно.
Мой первый в... Ну и ну, летательный нож-фародист. Дружок, да как тебя угораздило им завладеть? Или как его угораздило завладеть с тобой? Сказать по правде, чего я на дух не переношу, так это машин, которые дерзят и перечат молчать!
Кинжал взял, заткнулся. Молчит теперь в тряпочку, а эта лягушка, которую я держу возле своего уха, больше не золотая. Она сидит на моем плече и похожа на кошака с крылышками, и голос у нее ужасный.
Знакомый? Да, мой мальчик, ты совершенно прав.
Ну, ни хрена себе сюрпризики.